Дневной ракурс.
Приветствую всех настроенных на волну радио «Спутник». Игорь Ивановский, Данил Гусельников в студии. У нас здесь наша новая двухчасовая программа под названием «Дневной ракурс». Смотрим на все происходящее в мире под несколько иным углом, чем это обычно было. Надеюсь, что вам интересно, надеюсь, что вы оцените наши рубрики, и вам действительно вы подчеркнете что-то новое и любопытное для себя. Предлагаю сейчас немного отвлечься от политики, экономики, заглянуть в историю. И вот сегодня такая примечательная дата. 18 апреля 1955 года скончался физик, который, наверное, знают те, которого, наверное, знают те, кто даже регулярно прогуливал уроки физики в школе. Да, вот Данил, я тоже могу поднять руку. Альберт Эйнштейн. Но, к сожалению, наверное, знают о том, что Альберт Эйнштейн автор теории относительности. Что это за теория, наверное, это уже большой вопрос. До сих пор не физики это не понимают. Ну, по крайней мере, я это не понимаю точно. И то, что он автор знаменитой формулы Е равно МЦ квадрат. И вот хотелось бы чуть побольше рассказать об этом человеке. Ну и также сказать о том, насколько причастен он к созданию атомной бомбы. Потому что если вспомнить фильм «Оппенгеймер», который завоевал все мыслимые и немыслимые награды, то там фигура Эйнштейна также появляется. А, к сожалению, разговоры о ядерном взрыве сейчас и о использовании ядерного оружия, к большому сожалению, ведутся очень и очень часто. Итак, Альберт Эйнштейн, немецкий физик, родился в небогатой еврейской семье. И что интересно, вот мы, Данил, с тобой поднимали руки, угу, что кто прогуливал уроки.
Тоже прогуливал.
Эйнштейн тоже прогуливал уроки и не был вундеркиндом. Более того, многие сомневались в его полноценности, а мать даже подозревала врожденное уродство у своего ребенка, потому что у него была слишком большая голова. В школе будущий гений зарекомендовал себя замкнутым, ленивым, медлительным и почти ни на что не способным. Все над ним смеялись. Ну, традиционная сказка о гадком утенке. Учителя говорили, что из Альберта никогда ничего путнего не выйдет. По другой теории, он хорошо сдавал все предметы, но у него были серьезные проблемы с дисциплиной. Однако, как бы то ни было, он заверил родителей, что сам сможет подготовиться к поступлению в высшее техническое училище, но с первого раза, опять же,
не получилось,
провалился. Поступив в политехникум, студент Эйнштейн часто прогуливал лекции, читая в кафе журналы с последними научными теориями. Видимо, тогда уже в его уме зарождалось что-то, какие-то ростки той самой теории относительности.
А я вот, знаешь, читал про Эйнштейна, что все, кто... Вот эти слухи о том, что он школу пропускал, это на самом деле все, как сказать, ранние зачатки пиар-стратегии его соперника. Ну, мол, вот это, ага, все, да, это слухи, и распространяли их те, кто не хотел, чтобы его достижения, ну, продвинулись в какой-то момент на какой-то новый уровень, и вот такое вот говорили. Но сейчас я так понимаю, что уже сложно установить истину, кто, когда и почему распускал эти слухи, но предположение такое имеется. Так
ну
что,
вот
может
я
быть...
боюсь, что если нас слушают сейчас школьники, которые прогуливают уроки, они думают, ага, ну, значит, я все слушают. Делаю правильно, да, буду как Эйнштейн. Нет, нет, уроки прогуливать не нужно. А вот как думаешь, что Эйнштейна объединяло с Холмсом, Шерлоком Холмсом?
С Шерлоком Холмсом? Может быть, интерес к тому, чтобы устанавливать истину, какие-то загадки разгадывать? Или тут что-то с подковыкой вопрос?
Это,
ведь,
конечно, тоже. Но и Эйнштейн, и Холмс, вот наши слушатели подсказывают, играл на скрипке. Действительно, Альберт Эйнштейн очень хорошо на скрипке играл. И мать Эйнштейна, игравшая на пианино, чтобы привить сыну любовь к музыке, познакомила его со скрипкой еще в раннем детстве. Обучался он, однако, неохотно, вскоре забросил занятия, но в подростковом возрасте услышал произведение Моцарта, он сам захотел вернуться к игре на скрипке. И с тех пор никогда не расставался с инструментом, причем играть он научился самостоятельно. И позже говорил, что любовь – это лучший мотиватор для обучения, нежели чувство долга. Ну и музыка вдохновляла и направляла Эйнштейна, стимулировала те части мозга, к которым нельзя было получить доступ, просто сидя за столом. И он сам признавался, что если он думал над чем-то, в результате заходил в тупик, брал скрипку, играл, и таким образом все вставало на свои места. Ну, а еще один момент, который объединяет Эйнштейна и Холмса –
курильщиками были заядлыми.
Курильщиками они были заядлыми, все совершенно верно, да. И Альберт Эйнштейн был пожизненным членом клуба монреальских курильщиков трубок. Он очень уважительно относился к курительной трубке и считал, что она способствует спокойно и объективно судить о делах человечества.
Хотим напомнить, да, что это вредная история, потому что в те годы, когда Эйнштейн и Холмс, соответственно, свои жили, тогда еще не было доказано вред табака, поэтому курить считалось модно и престижно. Сейчас уже эта тенденция, конечно, совсем другая, потому что есть исследования о том, что это, конечно же, вредно. И Минздрав российский всегда предупреждает не курить.
Но самое интересное, что Альберт Эйнштейн известен всем нам как автор теории относительности. А Нобелевскую премию за теорию относительности он так и не получил. Комиссия его проигнорировала в 10 раз, все-таки наградила его за теорию фотоэффекта с припиской и за другие работы в области теоретической физики. Вот это, конечно, интересный очень факт, почему Эйнштейн, который считается самым гениальным физиком современности, не получил Нобелевскую премию за теорию относительности. С этим вопросом мы обратились к доктору физико-математических наук, профессору Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Владимиру Решетову.
Дело в том, что Нобелевский комитет вручает премии за физические исследования. А создание теории относительности, вообще говоря, относилось к разделу математики. То есть, по-хорошему, и люди, которые там работали, Пуанкаре, и Фридман, и другие люди, которые решали, это была математическая проблема. То есть, в то время теория относительности Эйнштейна не имела никаких реальных подтверждений, экспериментальных и прочих. Но он был выдающимся ученым, выдающимся абсолютно, изменившим весь мир. И тогда нашли другую его работу, а именно объяснение, так сказать, внешнего фотоэффекта, то есть как вылетают электроны, которые освещают свет, и за нее выдали ему Нобелевскую премию. То есть была в определенном смысле подмена одной темы другой темой для того, чтобы это стало практическим, значимым, реальным событием. Вообще говоря, он, конечно же, достоин Нобелевской премии. Ни у кого не было сомнений, но были формальные ограничения. За математику Нобелевскую премию не дают.
История похожа, знаешь, мне кажется, Игорь, на то, что произошло с Леонардо Ди Каприо. Уж позволь мне сравнить Ди Каприо и Эйнштейна. Ну,
любопытное сравнение, Данил, да, любопытное.
Дело в том, что многие задавались вопросом, почему так долго Леонардо Ди Каприо не имеет Оскара за главную роль. И в его карьере действительно было много выдающихся ролей, за которые можно было ему дать статуэтку, но так, в общем, она его и не настигла. И потом в один момент он получает статуэтку за фильм «Выживший», да, если я правильно помню. И вот тогда все сказали, ну, это по совокупности заслуг. Ну, и также у Эйнштейна, да, нашли какую-то работу и приписали за остальные другие заслуги. Ну.
Возвращаясь к тому, с чего я начал, да, к фильму «Оппенгеймер» и роли Эйнштейна в создании атомной бомбы. Несколько сцен, где Эйнштейн фигурирует в этом фильме, однако он выступает в роли своего рода наставника или доверенного лица Оппенгеймера, да, и возникает, опять же, спор, кого корректнее считать отцом атомной бомбы, Оппенгеймера или Эйнштейна. На Netflix даже вышел соответствующий документальный фильм, который называется «Эйнштейн и бомба». Ну, в чем здесь суть? Всем известно, что Эйнштейн был пацифистом, всегда был пацифистом. Однако ему вменяется в вину, что именно Эйнштейн написал президенту Рузвельту о необходимости ускорить программу создания ядерного оружия и опередить гитлеровцев, когда в 1938 году узнал, что немецкие ученые смогли расщепить атом урана. Впоследствии Эйнштейн действительно признавал, что это было одной из главных ошибок. И он сказал, что не написал бы никогда подобного письма, если бы знал, что немцы не продвинутся на почве своих научных разработок и не создадут атомную бомбу. Вот все знают его высказывание. Я не знаю, каким оружием будет вестись Третья мировая война, но четвертая будет вестись палками и камнями. Однако в этом письме Рузвельту он говорил немного иное. Я не верю, что цивилизация будет уничтожена в войне с применением атомной бомбы. Возможно, 2/3 населения Земли будут убиты, но останется достаточно людей, способных мыслить, и достаточно книг, чтобы начать все заново, и цивилизация сможет быть восстановлена. Так вот, все-таки Эйнштейн и атомное оружие. Виновен, не виновен? Приложил руку, не приложил? Вот как здесь в этом вопросе обойтись? Дмитрий Стефанович, научный сотрудник Центра международной безопасности ИММО РАН, основатель проекта ВАТФОР, высказывает свое мнение.
Теоретическую базу для
использование ядерной энергии в военных, в мирных целях, она, конечно, появилась при непосредственном участии Альберта Эйнштейна. И письмо Рузвельту, безусловно, позволило, скажем так, запустить механизмы, которые позволили реализовать Манхэттенский проект. Вот. То есть это действительно было... Но при этом надо подчеркнуть, что Альберт Эйнштейн был не единственным ядерным физиком в мире, мягко говоря, что рано или поздно все равно бы дошли до теоретической проработки, появился бы интерес к практическому измерению, то есть публикации о возможном военном применении ядерного оружия появлялись не только, естественно, из одного пера. Про это думали и писали, в том числе и в Советском Союзе, и в Великобритании, и в Германии. Но и, собственно, теоретических, а на практике тоже было несколько разных подходов к получению ядерного взрывного устройства. Один человек, он не может быть там единственным, кого мы восхваляем, либо, наоборот, проклинаем.
Ну, то есть, причастен или не причастен?
Вот до сих пор ведутся споры, винил ли себя Эйнштейн. И в документальном фильме «Эйнштейн и бомба», о котором я упоминал, есть такая сцена, воображаемая встреча ученого с японским репортером Кацу Харой. Диалог физика с самим собой. И вот, в частности, Эйнштейн говорит: «Я не считаю себя отцом атомной энергии. Я сыграл в этом лишь косвенную роль. Моим единственным вкладом было то, что в 1905 году я обнаружил взаимосвязь между массой и энергией». Вот эта вот знаменитая формула «Е равно МЦ квадрат». Когда масса, которая содержится в чайном пакетике, может вскипятить гигантское количество чайников. 350 миллиардов чайников, вот, по сути, вот, если развернуть эту формулу. Однако Эйнштейн, что важно, считал, что атомная энергия возможна лишь в теории, и даже не предвидел, что энергия атома будет высвобождена в то время, пока жив. Ну, признавался, что совершил одну большую ошибку в жизни, когда написал письмо Рузвельту. И вероятность того, что немцы работают над этой же задачей и могут преуспеть, заставило меня пойти на этот шаг. Вот что говорил
Эйнштейн. Ну, как Эйнштейн. Я понимаю, если бы не Эйнштейн, то кто-то другой бы способствовал тому, что появилась ядерная бомба. Ну, Эйнштейн в данном случае просто был одним из первых. Первым.
Эйнштейн, да, Эйнштейн был одним из первых. Ну, собственно, вот такой вот портрет Альберта Эйнштейна. Без всякого сомнения, великого физика. Дамы и господа, ну что, дальше у нас идет небольшой рекламный информационный блок, после чего встретимся и продолжим наш дневной ракурс.